Грандиозе Слэм.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Сегодня вторник, 27 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Коротко о погоде в некоторых городах России и мира. В Москве 0 градусов, облачно, небольшой снег или мокрый снег. В Петербурге плюс 2, облачно, без осадков. В Вашингтоне минус 3, облачный снег. В Нью-Йорке минус 4, малооблачно, без осадков. Это был прогноз погоды на сегодня, 27 января, в некоторых городах России и мира, откуда мы в ближайшее время будем получать репортажи для нашей программы. И еще одно, к чему мы будем, как и прогнозу погоды, обращаться не однажды в нашей программе. Сегодня на слуху сразу несколько акций протеста в Москве и Подмосковье, поводом для которых стало недовольство жителей действиями местных властей. Но если посмотреть в рамках всей России, то столкновение интересов граждан и муниципалитетов происходит почти каждую неделю то там, то здесь. Сегодня мы приводим несколько примеров и спрашиваем наших слушателей, верите ли вы, что акциями протеста можно добиться отмены несправедливых решений местных властей? Вы можете отправлять свои сообщения, смс-сообщения на номер 8-903-743-2801. Можно отправлять сообщение на пейджер в Москве 660-10-55 абоненту «Радио Свобода». Чуть позже я также сообщу номер для телефонных звонков в студию с ответом все на тот же вопрос. А пока о других темах нашей программы. Сегодня в Москве открылся поместный собор, на котором будет избран новый предстоятель Русской Православной Церкви. Бывший руководитель ЮКОС основа в первых строках судебной хроники. Кроме того, в нашей программе празднование 65-летия снятия блокады Ленинграда в Петербурге, выставка работ юных дизайнеров в Оренбурге, рубрика «Сегодня в Америке». Также мы будем обозревать самые интересные публикации в свежих газетах и в Рунете. Все это в ближайшем часе утренней программы «Время свободы». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в Верховном суде России рассматривается жалоба защиты бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина, а Симоновский суд Москвы должен решить, возобновлять ли дело бывшего вице-президента компании Василия Алексаняна в связи с состоянием его здоровья. А адвокаты экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-главы группы Минотеп Платона Лебедева собираются подать ходатайство о прекращении второго уголовного дела в отношении их подзащитных. С подробностями во всех этих делах Вероника Баде.
Напомню, что приговор Леониду Невзлину был вынесен в августе прошлого года. Его обвиняют в организации ряда убийств и покушений на убийство. О мотивах подачи кассационной жалобы говорит адвокат Леонида Невзлина Дмитрий Харитонов.
Мотив подачи жалобы очень простой. Тот приговор, который вынес Московский городской суд, является необоснованным и незаконным. А основания для его отмены весьма очевидны. Он основан на предположениях, догадках, домыслах людей, которые государственное обвинение считает свидетелями. Он составлен таким образом, что в нем указаны документы, показания, доказательства, которые не исследовались в ходе судебного разбирательства. Мой клиент никогда не скрывал, что он не ждет справедливого суда в России и всегда заявлял о том, что этот суд примет заранее понятное для него решение, что, в общем, и произошло.
Другое сегодняшнее судебное заседание посвящено делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Напомню, что в конце прошлого года смертельно больной Алексанян был освобожден из-под стражи под залог в 50 миллионов рублей. По свидетельству адвоката Алексаняна Елены Львовой, 21 января суд запросил документы о состоянии здоровья подсудимого. И сегодня как раз будет решать, возобновить слушание или пока приостановить дело. А адвокаты экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и главы группы Минотеп Платона Лебедева собираются сегодня подать ходатайство о прекращении второго уголовного дела в отношении их подзащитных в связи с их невиновностью. Это ходатайство является совместным от двух команд защитников. По свидетельству адвоката Платона Лебедева Елены Липцер, в понедельник защита обоих фигурантов подписала протоколы об окончании ознакомления с материалами уголовного дела. Теперь обвинительное заключение должно быть передано прокурору. Прокомментировать ситуацию я попросила Андрея Бабушкина, председателя комитета за гражданские права, члена Федерального совета партии «Яблоко».
Дело ЮКОСа, к сожалению, носит заказной характер. Мы знаем о том, что те вещи, которые изменяются сотрудниками, руководителям ЮКОСа, они, к сожалению, делали десятками тысяч бизнесменов и часто повлекли намного более серьезные последствия, нежели то, что вменено ЮКОСу. Тем не менее, мы видим, что российские власти, стремясь подорвать честный частный бизнес, стремясь поставить бизнес под свой контроль, избрали ЮКОС в качестве своей мишени, расстреливая которую, они показывают всем остальным, что они с ними сделают, если те не проявят достаточной лояльности. Я полагаю, что дело ЮКОС – это позор для России. Я полагаю, что все фигуранты по делу ЮКОСа должны быть освобождены, потому что то, что сегодня происходит, конечно, это, к сожалению, выглядит как расправа.
Таково мнение Андрея Бабушкина, председателя Комитета за гражданские права, члена Федерального совета партии «Яблоко». Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве открывается поместный собор, участники которого выберут нового предстоятеля Русской Православной Церкви. В воскресенье на Архиерейском соборе были названы три кандидата. 97 голосов из 197 получил местоблюститель Патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Согласятся ли с этой кандидатурой прибывшие на поместный собор из всех епархий России делегаты? Об этом в материале Тамары Лиленковой.
711 человек из числа священства, монашествующих и мирян приехали в Москву на поместный собор, чтобы выбрать патриарха Московского и всея Руси. К трем кандидатам, предложенным архиерейским собором, они могут добавить еще одно имя от себя. Предполагается, что голосование будет тайным, а значит свободным и, вполне возможно, отличным от архиерейского. Может ли это обстоятельство повлиять на выбор будущего патриарха, я попросила рассказать историка Русской Православной Церкви Сергея Бычкова.
Дело в том, что епископу есть что терять. Есть разговоров в кулуарах, когда епископы спрашивали друг друга, томительно ожидая, пока будут подсчитаны бюллетени. Ну, ты за кого голосовал? Ну, конечно, за Кирилла. А почему? Боюсь. То есть, действительно, в общем, атмосфера страха, которая проникла на архиерейский собор, она там царила. Но эта атмосфера страха вряд ли будет воздействовать на мирян, которым нечего терять, на священников или на монахов, которые служат в самых там медвежьих уголках нашей Родины. Поэтому ситуация на соборе будет совершенно другой, на поместном, чем на архиерейском. Речь идет о том, что ситуация в русской церкви напоминает во многом ситуацию у католиков. Что, казалось бы, значит, так же, как Иоанн Павел II был действительно тяжело болен, но умирал, его смерть неожиданная выявила, что, оказывается, очень трудно было найти ему преемника. И католики пошли на компромиссный вариант и выбрали 80-летнего папу Бенедикта XVI. Вот у нас примерно такая же ситуация, несмотря на то, что патриарх Алексей II был тяжело болен. Его смерть, она действительно выявила, что это была фигура такого масштаба, что рядом с ним из нынешнего епископата поставить совершенно некого. И нужна компромиссная фигура. Именно компромиссная, не реформаторская, типа митрополита Кирилла, который начнет сходу крушить, ломать, все переделывать. А тот человек, который сможет продолжить дело патриарха Алексея.
Эксперты полагают, что появление четвертого кандидата на патриарший престол, сложившуюся на архиерейском соборе ситуацию, не изменит, если только удлинит процедуру выборов. Свой следующий вопрос я задала научному сотруднику Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николаю Митрохину. Как вы думаете, может что-то изменить поместный собор реально в том раскладе, который представлен ныне?
Ну да, после этого начнут большие кадровые чистки. Митрополит Кирилл тоже четко дал понять. То есть его кадровая политика нацелена на формирование своей команды, продвижение своей команды и захват именно, соответственно, руководящих позиций. То, что есть, это соответствует внутреннему устройству церкви, тем социальным группам, которые ее поддерживают и которые составляют ее основу. А это, так сказать, у нас в основном люди не слишком образованные, с низким социальным статусом. Ну и результат соответствующий.
Результат, который в полной мере отразит не только состояние РПЦ, но и поддерживающих ее людей, точно станет известен к 1 февраля. На этот день назначена интронизация нового патриарха. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:16. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают дальнейшую судьбу узников тюрьмы на базе Гуантанамо, которую власти США решили закрыть. В столице Йемена сотрудники службы безопасности открыли огонь по машине у здания посольства США. Три человека, находившиеся в автомобиле, арестованы. США готовы к прямым переговорам с Ираном о ядерной программе этой страны. Об этом сообщила Сьюзан Райс, новый представитель США при ООН. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Американский час». Новая хозяйка Белого дома и ее предшественницы. Лидер оскаровских номинаций фильм Дэвида Финчера «Загадочная история с Бенджамином Баттоном». Новая биография Марлона Брандо. Таковы лишь некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». В студии программы «Время свободы» я приветствую обозревателя газет Михаила Шевелева. И начинаем без предисловий. У нас не так много времени сегодня, к сожалению.
Доброе утро всем. Начнем энергично с газеты «Ведомости», которая завела рубрику «Цитата недели». И на этой неделе победитель этого внутреннего конкурса – председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Он сказал: «Я никогда такого не видел, никогда в жизни. Стороны подписывают соглашение, и это не означает абсолютно ничего, за этим не следует никаких действий. Я не видел такого, даже когда был посредником на переговорах в Африке». Речь идет о переговорах в газовой сфере между Россией и Украиной. Еще одна публикация в газете «Ведомости» тоже свидетельствует о том, что российская внутренняя политика – вещь достаточно провинциальная. Редакционная заметка перед разрядкой. Речь идет о примирительных заявлениях, которые сделал в адрес американской администрации премьер-министр Путин. Журналисты газеты «Ведомости» полагают, что примирительные или агрессивные заявления Владимира Путина, так же, как и всего российского руководства, немного меняют в установках администрации США. И чтобы закончить уже обзор публикации газеты «Ведомости», обратим внимание на заметку о предпринимателе Алишере Усманове, который задолжал 10 миллиардов и надеется выйти из этой ситуации, конвертировав эту долю в акции общего с Норникелем, общей компании с Норникелем с государственным участием. Вот это государственное участие – это вещь достаточно забавная. Я бы здесь вспомнил вчерашнюю публикацию в той же газете «Ведомости», где министр финансов Кудрин высказал свежую мысль о том, что компании государственные менее эффективны, чем компании частные, и все, что сейчас национализируется, подлежит, безусловно, приватизации, но опираясь, разумеется, на мировой опыт. Вот мне чудится в этих нынешних маневрах, которые сейчас происходят на наших глазах по конвертации долгов, привлечению государства в частные компании, некая будущая приватизация.
Сегодня газеты читает Михаил Шевелев. Обязательно встретимся еще в эфире утренней информационной программы «Время свободы». А пока к другим темам. 27 января исполняется 65 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. В Петербурге к этой дате приурочено около 300 мероприятий. С подробностями Татьяна Вольская.
Акции и мероприятия, посвященные 65-летию снятия блокады Ленинграда, идут уже несколько дней. Это и 40-й марафонский пробег по дороге жизни, и акция «Дети Петербурга ветеранам» в Русском музее, когда дети сделали серию уникальных открыток для ветеранов, и установка на Кировском мемориале танка КВ-1, поднятого со дна Невы, и 5000 плакатов с блокадными фотографиями, украсившие город. С этих фотографий смотрят на прохожих женщины в ватниках, разгребающие сугробы на Дворцовой площади, изможденные ополченцы, дети с медалями на груди. На одной фотографии на стволе зенитной пушки устроены качели, на них качается ребенок. Сам день 27 января особенно торжественный. Это и возложение венков и цветов на Пискаревском и других кладбищах у памятников, это и большой концерт для ветеранов и блокадников в Ледовом дворце, и масштабная сценическая реконструкция, и конференция конференция ветеранов, на которую приехали делегации из 13 стран. Но ни украшения города, ни концерты не могут заменить заботы о блокадниках, которой пока явно недостаточно, говорит профессор кафедры мировой экономики экономического факультета Петербургского университета Никита Ломагин.
Ничего не просить, не пищать сейчас присутствует. Это часть идентичности блокадников. Сознание чрезвычайно патерналистское в советском обществе было, и оно и осталось. Они сами ничего просить не будут. И поэтому ответственность власти за блокадников колоссальна.
Подвиг людей, отстоявших город, несоизмерим с благодарностью потомков, считает ученый-исследователь блокадного синдрома Борис Рачков.
Победа во Второй мировой войне началась не под Москвой, не под Сталинградом, а под нашим городом. Здесь живут подлинные герои. Но как мы с ними обращаемся? Они получают пенсию, которой хватит на содержание собаки, овчарки или хорошей кошки. Сейчас жители блокадного Ленинграда выехали многие в Германию. У меня выехал друг. Он получает пенсию 40 тысяч рублей на наши деньги. Плюс бесплатная квартира полностью. Бесплатная медицина полностью. Бесплатные проезды полностью. Плюс раз в год его вызывают. Вот вам путевка в Испанию, в Италию. Суставы ваши полечить. Бесплатно. А как мы обращаемся с этими героями? Постыдно. Предательски.
Многие блокадники до сих пор живут в коммуналках. Валентина Матвиенко обещала обеспечить их отдельными квартирами к 2010 году. Накануне праздничного дня в суде Адмиралтейского района прошло очередное слушание по делу блокадника Леонида Рубинштейна, которого районные власти фактически выкинули из его комнаты в коммунальной квартире. Еще в прошлом году отчаявшийся блокадник пустил по Неве 900 по числу дней блокады корабликов с обращением к будущему президенту Медведеву и с зажженными свечками. Но и сегодня его судебные тяжбы не окончены. Другие свечи, свечи памяти, зажгутся в 7 вечера у Аничкова дворца, где всю войну работал дворец пионеров, а также в каждом доме, где помнят блокаду. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжает утреннюю информационную программу «Время свободы», постоянная рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Конец первой недели президентства Барак Обама отметил еще одной решительной попыткой отказаться от наследия предыдущей администрации, на этот раз в области охраны окружающей среды. Новая администрация готова поддержать гораздо более высокие стандарты экономичности автомобилей. Ее цель – уменьшить выбросы в атмосферу парниковых газов и дать толчок развитию новых энергосберегающих технологий. Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Обама поручил Федеральному управлению по охране окружающей среды рассмотреть возможность разрешить Калифорнии и другим штатам ужесточить допустимые пределы токсичности выхлопных газов автомобилей. Ради нашей безопасности, нашей экономики и нашей планеты мы должны проявить решимость и добиться перемен к лучшему. Стратегия моей администрации будет направлена на преодоление зависимости от иностранной нефти путем строительства нового топливно-энергетического комплекса, в котором будут созданы миллионы рабочих мест. Калифорния и еще по меньшей мере 13 штатов ранее пытались ужесточить свои стандарты автомобильных выхлопов по сравнению с федеральными нормативами, но федеральное правительство не позволяло им это сделать, считая, что выполнение новых требований будет не по силам переживающему тяжелые времена Детройту, которому придется сильно поднять стоимость своей продукции для того, чтобы оправдать гигантские капиталовложения. Новый президент занимает принципиально иную позицию. В более широком смысле Обама, как считают наблюдатели, не намерен тянуть с переменами в энергетической политике, которые, по его мнению, должны благотворно сказаться на экономике, а в долгосрочной перспективе сократить загрязнение окружающей среды, остановить климатические изменения и благотворно сказаться на национальной безопасности. Год за годом, десятилетие за десятилетием мы предпочитали откладывать решительные действия. Слова не сопровождались делами. Наши лидеры возвышали свой голос при каждом подорожании бензина лишь для того, чтобы затихнуть, когда бензин начинает дешеветь. Федеральный закон о чистоте воздуха дает Калифорнии особые полномочия устанавливать собственные предельные нормы автомобильных выхлопов, хотя при этом штат должен добиться согласия правительства на этот шаг, поскольку он заденет интересы всей страны и американской автомобильной промышленности. 2 года назад администрация Буша не позволила Калифорнии ввести свои нормы, что с одной стороны вызвало одобрение автопроизводителей, а с другой – массу исков и расследований демократов и природозащитных групп, утверждавших, что данное решение имеет не научные, а политические мотивы. Федеральный закон 2-годичной давности предписывает, что расход топлива автомобилей и грузовиков, выпускаемых начиная с 2000 2020 года не должен будет превышать 35 миль на галлон бензина. Барак Обама поручил Министерству транспорта пересмотреть эту задачу и ввести новые стандарты, начиная с 2011 года. Президент также подписал меморандум с требованием активизировать разработку экономичных автомобилей нового поколения. Руководство крупнейшего американского автопроизводителя General Motors в ответ заявляет, что оно готово сотрудничать с Белым домом в определении реалистичных целей. По мнению же экспертов, Детройт рассчитывает, что правительство профинансирует многомиллиардные затраты, которые наверняка потребуются на разработку новых технологий.
Рассказывал Алан Давыдов. В то время как Иллинойский сенат проводит процесс, результатом которого может стать увольнение губернатора, губернатор Благоевич решил защищаться не перед сенаторами, а перед телекамерами основных телеканалов страны. Он отправился в Нью-Йорк, где дал серию шумных интервью, рассказывает Ян Рунов.
Отвечая на вопрос телеведущей компании ABC Дайан Сойер, Благоевич заявил, что глава администрации Белого дома Рэм Эмманюэл, в прошлом конгрессмен от Иллинойса, не нашел ничего незаконного в действиях губернатора. На возражение ведущей, что есть записи телефонных разговоров Благоевича, где он прямо высказывает свои намерения извлечь для себя лично выгоду из своего права назначить сенатора, Род Благоевич ответил. Они взяли фрагмент, вырванный из контекста. Я предоставлю полный текст разговора, и тогда все увидят, что я хотел назначить такого сенатора, который бы наилучшим образом представлял штат Иллинойс. В законодательном собрании штата всего один депутат проголосовал против процедуры импичмента. Это была родственница Благоевича. Президент Обама призвал Благоевича уйти в отставку. Губернатор-демократ потерял поддержку своей партии и поддержку законодателей. Почему же он продолжает сопротивление? Благоевич ответил вопросом на вопрос. А куда же делась презумпция невиновности? Как можно верить нескольким обвинениям, основанным на фрагментах записей разговоров, вырванных из контекста, и на этом основании заставлять человека признаться в том, чего он не совершал. Процесс импичмента, как я надеюсь, поможет мне доказать мою невиновность. И я ее докажу рано или поздно, если Сенат штата позволит мне вызвать свидетелей. Кто же эти свидетели, о которых так часто говорит Благоевич? Глава президентской администрации Рэм Эмманюэл, сотрудница администрации Обамы Валери Джаред, конгрессмен Джесси Джексон-младший. Все это губернатор повторял в своих выступлениях на ABC, NBC и на CNN в программе Ларри Кинга. Он признал, что в качестве одной из кандидатур на пост сенатора вместо Обамы рассматривалась ведущая телешоу Опра Уинфри. Правда, ей самой об этом не сказали, понимая, что она вряд ли согласится. Нынешнее выступление в общенациональных средствах массовой информации Благоевич организовал, как считают политические наблюдатели, с целью дискредитировать те же средства массовой информации, прежде всего чикагские. Он обвинил прессу в том, что она слишком спешит вынести приговор, забывая о презумпции невиновности. Вторая задача Благоевича, как ее видят эксперты, завоевать симпатии американских телезрителей, повлиять на потенциальных присяжных заседателей в будущем суде. Если законодатели проголосуют за импичмент Благоевича, это станет первым в истории штата Иллинойс случаем, когда уволят губернатора.
Рассказывал Ян Рунов. Вторую часть рубрики «Сегодня в Америке» слушайте примерно через полчаса. А сегодня в 13 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Выборы патриарха. Обсуждаем кандидатов. В студии журналисты, специализирующиеся на религиозной тематике. Павел Коробов из «Коммерсанта», Владимир Мажегов из журнала «Континент» и Сергей Бычков из «Московского комсомольца». Программа «Час прессы» на радио «Свобода» сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. А в следующие полчаса программы, утренней информационной программы «Время свободы» мы обратимся к сквозной теме сегодняшнего утра – выступление граждан против несправедливых, по их мнению, действий и решений местных властей. Напомню, мы спрашиваем, верите ли вы, что акциями протеста можно добиться отмены несправедливых решений местных властей? Пишите на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода» или смс номер 8-903-743-2801. В Москве 7:30. Краткая сводка новостей в эфире.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в храме Христа Спасителя сегодня собирается поместный собор Русской Православной Церкви для избрания нового патриарха. Симоновский суд Москвы возвращается к рассмотрению дела бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Его обвиняют в финансовых злоупотреблениях. Уполномоченный президента Украины по энергетической безопасности Богдан Соколовский заявил, что соглашение между Москвой и Киевом о поставках и транзите газа может быть признано недействительным, поскольку глава «Нафтогаза» Украины Олег Дубинов, по мнению украинской стороны, подвергался в Москве давлению. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев намерены встретиться в ближайшее время. Об этом президенты договорились в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора. Дмитрий Медведев поздравил Обаму со вступлением в должность. США готовы к прямым переговорам с Ираном о ядерной программе этой страны. Об этом сообщила Сьюзан Райс, новый представитель США при ООН. Глава ведомства Евросоюза по оказанию гуманитарной помощи считает, что для срочной помощи жителям сектора газа нужны по меньшей мере 70 миллионов долларов. Сирия готова к диалогу с новой администрацией США без предварительных условий, заявил в понедельник президент Сирии Башар Асад. Абхазия дала официальное согласие на строительство на своей территории российской военно-морской базы, сообщил президент Абхазии Сергей Багапш. Президент США Барак Обама объявил о мерах по борьбе с глобальным потеплением. Правительство Исландии ушло в отставку в разгар экономического кризиса. В Азербайджане оппозиция заявляет о нарушениях в ходе подготовки к референдуму по поправкам в Конституцию.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в некоторых городах России. В Москве сегодня около нуля, облачно, небольшой снег. В Петербурге плюс 2, облачно и без осадков. Во Владимире минус 2, облачно и снег. А вот в Вене, например, это уже не Россия, плюс 3, облачно, мокрый снег. Я напоминаю, это был прогноз на сегодня, 27 января, в некоторых городах России и мира. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Мы обращаемся к сквозной теме сегодняшнего утра. Напомню, это тема выступления граждан против несправедливых, по их мнению, действий и решений местных властей. Мы спрашиваем, верите ли вы, что акциями протеста можно добиться отмены несправедливых решений местных властей, и приводим примеры из разных регионов. Так, скандал со сносом гаражей на 15-й парковой улице столицы и в московском районе Некрасовка грозит перейти в новую стадию. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который был на прошлой неделе задержан и избит сотрудниками частного охранного предприятия во время пикета против сноса гаражей, обратился в Генеральную прокуратуру с требованием разобраться в ситуации. А жители Некрасовки планируют на ближайшем митинге поднять вопрос о доверии главе управы Юго-Восточного округа Москвы Сергею Мамонтову. Но эксперты считают, что сегодня правовые методы защиты своих прав куда более эффективны, чем акции протеста. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В минувший понедельник лидер партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин официально направил обращение в Генпрокуратуру. В нем депутат сообщил о действиях сотрудников отдела внутренних дел по району Северное Измайлово и работников частного охранного предприятия «Влада». Он обвинил их в нанесении побоев гражданам, депутату Московской городской думы, незаконном задержании его во время проведения акции протеста против сноса гаражей в двух районах столицы. Конфликты, подобные тому, в котором принял участие Сергей Митрохин, только внешне кажутся локальными, считает старший эксперт Института региональной политики Алексей Титков.
Это очевидным образом столкновение очень локального масштаба, которое, казалось бы, затрагивает только жителей одного двора, одного квартала, но очевидный отклик на эти события понятным образом связан с тем, что в этом конфликте себя узнали многие другие жители крупных городов, многие другие такие же владельцы гаражей, такие же жители дворов, пострадавшие и от точечной застройки, то есть значительное число людей. Это люди, которые очень явным образом на себе почувствовали свою незащищенность своих прав.
Чаще всего защитить свои права народ надеется массовыми акциями протеста, в надежде обратить внимание властей на свои проблемы. Это не тот способ, который можно применить в нынешней ситуации, уверен Алексей Титков.
Массовые акции протеста, как показывает предыдущий опыт, это событие, которое власть в достаточной степени боится, но при этом как бы не воспринимает их достаточно конструктивно, как руководство к действию. То есть власть занимает оборонительную позицию, пытается доказать, что она действует правильно, там проводит, допустим, контрманифестацию там из муниципальных служащих, из бюджетников, проводит какое-то вот пиар в официальных газетах, что на самом деле все хорошо. В этом смысле более действенным являются, собственно, правовые юридические методы, то есть в случае с нарушением трудовых прав, это жалобы, это подача исков, это, в принципе, тоже такая достаточно рутинная работа. Но вот политики и юристы-адвокаты, которые этим занимаются, в принципе, как бы они получают достаточный авторитет. То есть здесь, в принципе, есть достаточно успешные примеры, как бы есть чему учиться, есть что делать.
Таково мнение старшего эксперта Института региональной политики Алексея Титкова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А верите ли вы, что акциями протеста можно добиться отмены несправедливых решений местных властей? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. И вот есть несколько ответов на пейджер и смс-сообщений. Акциями протеста нужно добиваться только отставки властей. Разложившуюся вдрызг систему исправить невозможно. Так считает Александр из Сызрани. А Сергей Иванович из Рязани пишет крупными буквами: «Да, верю, можно повлиять». И с этим же вопросом, верите ли вы, что акциями протеста можно добиться отмены несправедливых решений местных властей, мы обращались сегодня с помощью наших корреспондентов к жителям нескольких городов России. Так, во Владимире с горожанами и гостями города общалась Светлана Ганенко.
Ну, конечно, добиваться надо, в любом случае. Но для России, например, Владимир, я считаю, то, что это совершенно бесполезно. Потому что народ все терпит, на митинг, по-моему, никто не выйдет.
Ну, еще ничего местная власть хорошего не сделала. Я, например, протестую, что у меня во дворе ставят машины. Я протестую, весь двор протестует. А что меняется? И письма писали уже, все. Ничего не меняется. Бездействуют товарищи. Перед выборами еще немножко суетятся. Прошли выборы, и все, все успокоились.
Вполне. Потому что народ — это сила. Просто сейчас никто не понимает этого, не соображает. В 17-м году сделали? Сделали. То, может, и в 2009-м, 2010-м.
А что, конечно, нет. Ведь надо весь город поднять, тогда добьешься. А нас никто не спрашивает. Как хотят, так и делают.
Конечно. Ну, потому что если протестовать, то можно добиться.
Ну, это, мне кажется, зависит от того, сколько людей пойдет. Чем больше народа, и власть задумается, о чем думает народ. Значит, важно количество людей, которые до конца пойдут до своей цели. Да, я верю в это. Мне кажется, да, так.
Можно. Если это делать организованно, то можно все сделать. Можно гору перевернуть. Можно и повлиять на изменения.
Я считаю, что возможно. Можно добиться этим. Ну, какие-то действия все равно должны быть, если сидеть ничего не делать-то. Один из методов.
Я думаю, что нет.
Я тоже так думаю.
100%.
Потому что мы живем в России.
Я думаю, это бесполезно. Ну, потому что если кому-то надо, все равно сделают, наверное, по-своему.
Может быть, и подействует, а может быть, и нет. В зависимости от ситуации. Бывает по-разному.
В какой-то степени, да. А потому что все-таки все равно власть к народу прислушивается. Поэтому, может, какой-то все-таки от этого толка бывает.
Нет, потому что у нас ненормальная страна.
Ну, какими протестами? Нет. У нас только категорические меры такие решительные, типа революции, переворота.
Ой, нет, не верю. Я уже ничему не верю. Мне 70 лет, и я ничему не верю.
Можно. Потому что если всем миром соберемся, будем бастовать, перекрывать движение, то запросто.
Так владимирцы отвечали на вопрос: верите ли вы, что протестами можно добиться отмены несправедливых решений местной власти? Для Радио Свобода Светлана Ганенко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее продолжают новости высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Аналитическая компания Comscore сообщила, что число пользователей интернета в декабре 2008 года превысило 1 миллиард. При подсчетах учитывались только пользователи старше 15 лет, которые выходят в сеть из дома или офиса. Пользователи, входившие в сеть с мобильных телефонов или из интернет-кафе, не учитывались. О статистике количества пользователей интернета рассказывает Владимир Губайловский.
Еще в 2006 году он сообщил, что миллиардный рубеж преодолен.
Кроме того, как отмечают аналитики, в мире около 4 миллиардов абонентов сотовой связи, и большинство мобильных телефонов позволяют выходить в сеть. Согласно данным компании Nielsen Netrating, количество пользователей интернета в мире приблизилось к 1,5 миллиардам. Но компания Comscore настаивает, что только сегодня можно совершенно уверенно говорить, что активных пользователей сети стало больше миллиарда.
Новости коротко. По сообщению антивирусной компании F-Secure, распространение компьютерного вируса DownAdapt замедлилось. На 26 января количество зараженных компьютеров достигло 10 миллионов, но рост числа заражений резко сократился. В середине января вирус каждый день заражал 1 миллион компьютеров. После того, как большинство пользователей установили обновление Windows и антивирусные компании выпустили надежную защиту, эпидемию удалось остановить. Но количество заражений еще очень велико, а удалять вирус достаточно трудно. Психологи из университета Саутгемптона пришли к выводу, что человек, который отвечает правду, набирает свой ответ на клавиатуре в 1,5 раза быстрее, чем тот, кто лжет. В 85% случаев испытуемые искали нужные буквы дольше, когда хотели солгать. Психологи считают, что это открытие поможет выявлять ложную информацию лучше, чем традиционный детектор.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова, а в студии программы «Время свободы» Михаил Шевелев. Напомню, он сегодня читает свежие российские газеты. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Вернемся к газетам и вернемся в этом списке к газете «Коммерсант», которая пишет о том, что вчера закончилось ознакомление Платона Лебедева и Михаила Ходорковского со своим уголовным делом. Подписаны протоколы, после чего дело может быть передано в прокуратуру. Прокуратура утвердит обвинительное заключение, и после этого дело будет направлено в суд. Но, как утверждают адвокаты обвиняемых, может произойти все, что угодно. И если к делу будут добавлены новые материалы, то процесс вновь затянется. Такое уже происходило в прошлом году. Еще одна интрига этого дела. Где, собственно, должен происходить суд? По идее, он должен происходить в Москве, потому что те преступления, которые вменяются Платону Лебедеву и Михаилу Ходорковскому, были совершены в Москве. А вменяется им, напомню, хищение нефти и нефтепродуктов на сумму 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Но адвокаты Ходорковского и Лебедева совершенно не уверены в том, что суд будет происходить в Москве, потому что слишком много нарушений в этом деле. Еще одна публикация, это газета «Время новостей», пишет о том, о чем пишет газета «Время новостей». Я сам задумался, потому что, с одной стороны, она пишет о положении на АвтоВАЗе, крупнейшем отечественном автопроизводителе, который объявил о повышении цен на 2,5%, повышены цены на весь модельный ряд АвтоВАЗа. А с другой стороны, она пишет о том, как партия руководит автомобильной промышленностью. Генеральный секретарь партии «Единая Россия», зря я это сказал, было очевидно, Вячеслав Володин уже строго указал АвтоВАЗу на недопустимость таких мер и на то, что премьер-министр Владимир Путин делает все возможное для поддержки отечественной автопромышленности, а АвтоВАЗ себя ведет таким неподобающим образом. Газета «Время новостей» указывает, кстати говоря, точную цифру государственной поддержки автопромышленности – порядка 200 миллиардов рублей совокупная господдержка. Независимая газета пишет о других успехах. Состоялась коллегия Роскосмоса, на которой выступил вице-премьер Сергей Иванов. Напомним, один из бывших кандидатов в президенты. Итоги его деятельности на посту куратора двух проектов «Ракеты Булава» и «Системы космической навигации ГЛОНАСС» неутешительные.
Да, по-моему, оба проекта не славились хорошими результатами.
Они не славились, и вот я бы сказал, не дославились. Официально признано, что управление этими программами неэффективно, и нам нечего предложить ни внутреннему, ни отечественному рынку. Таким образом, Лабрадор Кони может остаться единственным обладателем прибора ГЛОНАСС. Напомним, вице-премьер Иванов лично вручил этот прибор Владимиру Путину или лабрадору Кони. Ну, в общем, это было при посещении Новоогарёва. Пока дальше эта система не развивается, как утверждает независимая газета.
Ну, лабрадор и премьер хоть с прибором остались, а вот с чем после этих неуспехов останется Иванов, непонятно. Спасибо. Сегодняшние газеты читает Михаил Шевелев. В Москве 7 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в храме Христа Спасителя собирается поместный собор Русской Православной Церкви для избрания нового патриарха. Симоновский суд Москвы сегодня вернется к рассмотрению дела бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Верховный суд России повторно рассматривает жалобу адвокатов бывшего акционера компании «ЮКОС» Леонида Невзлина, заочно приговоренного в России к пожизненному заключению. В столице Йемена сотрудники службы безопасности открыли огонь по машине у здания посольства США. 3 человека, находившиеся в автомобиле, арестованы. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Оренбурге открылась выставка работ учащихся детского дизайн-центра и Оренбургского художественного училища. Дети убедительно демонстрируют талант, а также творческие и профессиональные амбиции. В этом убедилась наш корреспондент в Оренбурге Ольга Стрельникова, пообщавшись с посетителями и участниками выставки.
В Оренбурге сегодня можно получить базовое дизайнерское образование сразу в 2 творческих коллективах – детском дизайн-центре и художественном училище. Только если в первое учебное заведение приходят ребята в 7-летнем возрасте, училище на 3 отделениях – художественном, декоративно-прикладном и дизайнерском – готовит дипломированных специалистов. Впрочем, методика образования объединяет эти коллективы, а работы их учеников достойны внимания аудитории и за пределами «Альма-Матер». Именно поэтому 2-й год подряд Оренбургский союз художников предоставляет свой центральный выставочный зал для проведения объединенной выставки работ учащихся детского дизайн-центра и Оренбургского художественного училища.
Такое все веселое, бодренькое, столько мыслей, идей. Просто фантастика какая-то. Ну, красиво очень.
Делится своим впечатлением Галина, посетительница выставки. Жанровое разнообразие здесь настолько велико, что сначала даже не знаешь, к какому стенду бежать. Обратимся за помощью к самим участникам. Алена Кожевникова, студентка 3-го курса художественного училища.
Ну, я представила на этой выставке исторический костюм Тульской губернии, свадебный. Он украшен яркими лентами, тесьмой. Ну, на костюме вышивка.
Для Алены интересной показалась история костюма. А вот Василий Кутырев и Александр Кольцов прогуливаются по выставке в нарядах, которые вполне подойдут и современному человеку.
«Египетские каникулы» называется этот ансамбль из 2 костюмов. В таких костюмах даже можно и у нас на пляже походить было бы.
Возле стендов дизайн-центра я знакомлюсь с Олей Глына. Для нее это первая выставка.
Каждый все интересно. Ну, больше выделилась, конечно, бумага, пластика.
Вы сами почему пришли именно в дизайн-центр учиться?
С 5 класса все время хотела учиться на дизайнера. Ну, как-то пойти по стопам, может быть, прадедушки. У меня прадедушка был художником.
Если Оля не определилась еще с направлением, которое ей хотелось бы развивать в своем творчестве, то Елена Червоченко уже добилась определенных успехов.
Работа моя представлена батик. Сделаны дополнительные как украшения, не украшения, это считается, кракелюр. Это вот эти вот трещины. Это работа автопортрет.
Как вы думаете, вот после окончания, где вы будете работать? Осталось всего чуть-чуть.
Я бы хотела пойти на моделирование.
Кстати, по словам директора художественного училища Владимира Сидняева, его выпускники на бирже труда не задерживаются. Чтобы после училища не стоять на бирже с протянутой рукой, приходится хорошо учиться, особенно на последнем курсе. говорит Вячеслав Григорьев.
Ну, на первом курсе не такие, конечно, сложные работы, только познаем весь дизайн. На четвертом курсе уже подводим итоги такими вот проектами, как, например, вот эскизный проект высочных комплексов. И будет диплом уже по выбору, или интерьер, или детская игровая площадка, ну, или тоже высочный комплекс. Вот.
Куда после училища планируете?
Хотелось бы, конечно, продолжить обучение в другом городе, ну, или, например, в Санкт-Петербурге.
Юноша думает о том, как устроиться в столице, а девушки параллельно штурмуют два учебных заведения, например, как Мария Тютюмова.
Почему выбрал такую профессию? На самом деле, это мама меня сподвигла на это. Вот, она мне сначала дала художественную школу. Я там 3 года проучилась, а потом поступила в художественное училище. Вот, а так я уже учусь, на самом деле, на вечернем, 1-й год, на учителя-педагога ИЗО.
Самые маленькие участники выставки с удовольствием показывают своим родителям то, чему их учат в дизайн-центре.
Владимир Михайлович меня зовут. А вот у меня дочка, она ходит в дизайн-центр. Вот она меня сюда привела. Мне безумно все нравится, очень здорово.
Как зовут дочку?
Лиза. Я хочу стать декоратором.
Пока я общалась с участниками, первые посетители экспозиции уже успели осмотреть большинство творческих работ и составить собственные впечатления от выставки.
Там, где работы самых младших от 7 лет, да, мы понимаем, что это фэнтези, но они мыслят. Уже есть некие такие вот проекты города будущего Оренбурга.
Конечно, очень запомнилась живописная работа, большое количество, очень интересная. Приятно, конечно, осознавать, что люди, вот, незнакомые с культурным творчеством, более-менее приходят сюда и видят эти картины, и они нравятся.
Мы пришли сюда целенаправленно, потому что мы узнали, что, как ни странно, в Оренбурге еженедельно открывается хоть какая-то выставка.
Поразил уровень вообще-то. Детки, которым по 8-10 лет, рисуют столь замечательно, что я была удивлена. Я думала, что это работа, ну, где-то 1-го курса художественного училища.
После выставки работы вернутся к авторам. Возможно, в ближайшем будущем некоторые из этих творений станут доступны широкому зрителю, как, например, Оренбургский драматический театр, построенный и отделанный внутри по эскизам выпускника детского дизайн-центра. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Завершает первый час утренней информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о первой попытке создания лекарства на основе стволовых клеток. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первая за несколько месяцев потенциально хорошая экономическая новость вызвала сдержанно оптимистические настроения на Уолл-стрит и повлекла небольшой подъем курсов акций. Вопреки всем прогнозам, количество домов и квартир, купленных в декабре, заметно возросло. Правда, причиной этого стали бросовые по сравнительно недавним стандартам цены. Средние цены на жилье упали на 15% с лишним по сравнению с прошлым годом, до $175 000. Это крупнейшее годовое падение со времен Великой депрессии. В то время как такая причина оживления рынка недвижимости вряд ли воодушевляет тех, кто купил дома в последние годы, специалисты говорят, что это признак оздоровления рынка. Цены недвижимости стабилизируются только тогда, когда они придут в соответствие с реальной покупательной способностью американцев. А для этого, как считают эксперты, они должны опуститься по крайней мере еще на 15-20%. С крайне необычными оправданиями и извинениями был вынужден выступить Джон Тейн, бывший глава одного из крупнейших инвестиционных банков Merrill Lynch, купленного Bank of America прошлой осенью. Один из известнейших американских финансистов, людей, которые в последние десятилетия не отказывали себе ни в чем, признал, что он совершил ошибку, потратив $1 200 000 на антикварную мебель, ковры и другую утварь для своего офиса в Merrill Lynch. Тейн принял руководство инвестиционным банком чуть больше года назад, когда банк начал терять деньги. «Это была ошибка», — повинился Тейн, — «в свете того, что происходит сегодня в мире». Это была не одна ошибка бывшего титана Уолл-стрит, только что уволенного из Bank of America, где он занимал одну из самых заметных должностей. Как считается, поводами для его отставки с нового места работы стала попытка выторговать многомиллионный бонус за работу в прошлом году, когда рухнул Merrill Lynch. Его попытка отправиться на финансовый саммит в Давос, вопреки намекам своего нового руководства, а само решение о его увольнении из Bank of America было принято сразу же после того, как стало известно, что он скрыл от Bank of America всю тяжесть положения Merrill Lynch перед тем, как Bank of America решил купить инвестиционный банк. Надежды, связанные с чудодейственными свойствами стволовых клеток, в ближайшее время подвергнутся первому серьезному испытанию. Американские медицинские власти дали санкцию на проведение первых испытаний на людях препарата производного стволовых клеток. Его создатели надеются на то, что этот препарат будет способен восстановить деятельность спинного мозга после тяжелых травм позвоночника. О значении этого события я попросил рассказать профессора медицины Данила Голубева.
Никогда до сих пор Федеральное агентство по контролю за продуктами и лекарствами не давало разрешений на проведение испытаний на людях препаратов эмбриональных стволовых клеток. И впервые, через день после инаугурации президента, такое разрешение получила компания «Герон» для осуществления первой стадии клинических испытаний препарата эмбриональных стволовых клеток на 10 пациентах, у которых поврежден спинной мозг.
То есть, профессор, мы говорим о том, что изготовлено первое в истории лекарство на основе стволовых клеток.
Да, но только надо оговориться, чтобы такое лекарство стало действительно официальным лекарством, оно должно пройти 3 стадии клинических испытаний. Вот первая стадия, на которую дана эта первая лицензия, касается определения безвредности препаратов как таковых, что от их введения не будет вреда.
Но а каковы, так сказать, надежды максимум?
Конкретно эти испытания будут сводиться к тому, что в течение первых 2 недель после получения травмы больной получит инъекцию препаратов эмбриональных стволовых клеток, которые, ну, во-первых, должны быть безвредны для организма в целом, и, во-вторых, есть надежда на то, что они могут способствовать возникновению репарации, восстановления тех травм, которые возникли в результате несчастного случая. Все пациенты, которые выбраны для этих испытаний, владеют после травмы своими руками, но не могут ходить. Поэтому речь идет о том, что у них параплегия, то есть выключение части функций только для ног. Итогом таких испытаний должно быть восстановление их способности ходить.
Многие эксперты, впрочем, сейчас призывают не питать несбыточных надежд. Что их тревожит?
Будут ли возникать в результате дифференциации именно те виды нервных клеток, которые нужны для восстановления чувствительности и двигательной активности ног? Это вопрос. Не будет ли отторжения введенных клеток? Ведь они не индивидуальные по своей природе для данного пациента. Наконец, будут ли они развиваться в том направлении, в котором нужно для восстановления, и не будет ли это в итоге какое-то новообразование чужеродное?
Говорил профессор Даниил Голубев. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Заканчивается первый час утренней информационной программы «Время свободы». Программа будет 3-часовой до 10 утра. Коротко о содержании следующего часа. До 9 утра мы продолжим развивать главные темы дня. Выступление граждан против несправедливых, по их мнению, действий и решений местных властей. Мосгорсуд начинает рассматривать дело о покушении на президента Чечни Рамзана Кадырова. В Британии обсуждают социологический доклад о положении белого рабочего класса. А в Москве вручили театральные премии «Триумф». И это лишь некоторые темы сегодняшнего дня. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей. Я все-таки в конце напомню еще номера, на которые можно нам отправлять сообщения на пейджер. Номер на пейджера 660-1055, абонент «Радио Свобода». Для смс-сообщений 8-903-743-2801.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На съезд от Москвы избрана практически вся демократическая палитра города.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать.
Более 100 туристов-пенсионеров из Франции и Бельгии не могут покинуть 5-звездочный отель в Анталии.
Группа готовила террористические атаки на иностранные посольства в Баку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит